Я думаю, что мы благодарны нашему Господу за то, что до сегодняшнего дня Господь призывает к себе трудящихся и обремененных. Потому что на земле очень много таких людей. И как раз-то именно таким людям нужна помощь Божия, за что благодарение Богу. Мы, как люди, любим тех людей, которые не трудящиеся и не обремененные. Потому что нам с ними проще. Можно спокойно поговорить, и тяжести никакой не останется, и ничего они не требуют, еще могут за нас помолиться. А вот те, которые трудящиеся и обремененные, и труждающие обремененные, это люди проблемные. И мы сегодня благодарны нашему Господу, что Господь пришел взыскать и спасти погибшие. Слава Ему и благодарение. Но, когда Господь призывает, сегодня это прозвучало пение. «Придите, и что сделайте? Научитесь от меня, и тогда найдете покой душам вашим». И есть много людей, которые ответили на призыв Господа и пришли, потому что они были труждающиеся, обремененные, но до сегодняшнего дня не сумели научиться, потому что они поняли по-своему, что учиться не надо. Я помню, что было время, когда так и проповедовали. Пришел к Господу, и все твои проблемы кончены, Господь все будет сам делать. Вы знаете, хочу сегодня сказать, что Бог за нас ничего сам делать не будет. И есть то, что Он сделал для нас, а это все. Это спасение в Его крови, это Голгофская жертва, это Дух Святой. А научиться надо нам. Научитесь от меня. И мы часто не хотим учиться. Я сегодня буду говорить на тему, как мы можем спорить с Богом. Так тема называется, что ты с Богом споришь. И, наверное, одна из наших проблем, почему мы не научились, потому что мы с Ним спорить научились. И это не ново, что люди спорят с Богом. И апостолы тоже с Богом спорили. Ну как, не соглашались с Ним? Вы помните, что, может, это с натяжкой можно спором назвать, но когда Петр узнал, что Иисусу Христу нужно умереть на кресте, то он стал его переубеждать, сказал, не надо этого делать, помилуй себя, будь милостив, да не будет этого с тобою. А потом, когда они беседовали, и Христос сказал, вы все меня оставите, то Петр стал спорить с ним, говорит, Господи, никогда. Если и все оставят, я никогда не оставлю тебя. Говорит, Петр, не успеет петух пропеть дважды, ты трижды успеешь отречься от меня. Господи, да я за тобой на смерть готов идти. И все другие то же самое говорили. Ну и скажите, если это назвать спором, кто выиграл спор, ученики или Христос? Кто был прав, другими словами? Оставили. Все точно было так, как Господь сказал. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, когда сегодня для нас звучало слово, кого это не касалось, то будьте спокойны и свободны. А кого это слово коснулось, подумайте. И не спорьте с Богом, что это не мне или кому-то другому. За дело, значит, за дело. Но кто свободен, тот свободен. Недавно, где-то недели полторы назад, две, это было не в нашей области, было в другой области, когда мы были с группой молитвенной, и когда одна из сестер пришла молиться, и оказалась несвободной, и Господь открывает, у тебя обида и непрощение на мужа. Ты должна его простить. Как она взбунтовала? Да я его ненавижу. Я его терпеть не могу. Как его прощать буду? Говорим, но Дух Святой сказал, надо прощать. А я не могу прощать. Я не хочу его прощать. Я не буду его прощать. В конце концов, она сдалась. Это, наверное, минут 20 прошло. Ее еще убеждали. А все-таки тебе надо это сделать. Если ты этого не сделаешь, если ты не простишь, у тебя не получится с вопросом об освобождении ничего. Тебе надо простить его. Ну как его простить? Да он такое сделал. И, ну и правда, такие аргументы приводит. А Бог говорит, а тебе все равно надо простить. Я думаю, в нашей жизни мы очень часто вот в таких ситуациях спорим с Богом. Господь говорит, простить надо, мы кричим, не могу. Но если Господь сказал простить, то что он обманщик, что он требует того, что мы не можем сделать? Скажите, пожалуйста, Господь может требовать от нас то, что мы не можем сделать? Не может. Это я могу требовать, что вы не можете сделать. А вы с меня можете требовать, сделай, а я не могу. А он-то знает, что мы можем и что не можем. Единственное, что не позволяет нам наш характер, наше нежелание смириться, наше нежелание сделать то, что Бог сказал. Я читаю один из текстов Писания. Я немножко поговорю на эту тему. Я бы хотел, чтобы мы с Богом не спорили. Потому что это бесполезно. Я, кажется, у вас говорил. Ну, вообще, я почитаю сразу. Послание к римлянам. 9 глава, 13-21 стихи. Как и написано. Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую. Кого пожалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, а за что еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Это довольно трудное место для понимания, потому что оно как будто действительно делает Бога таким вот жестоким, хотел одного наказать, сделал таким, хотел другого миловать, помиловал. Я буду говорить немножко на эту тему, но вы знаете что? Все дело в том, что Бог это не человек, и у него действительно не бывает ошибок. И о чем здесь Павел говорил? Павел сказал так, человек, разве ты можешь быть больше Бога и лучше его понимаешь ситуацию, почему он одного мило другого ожесточает? Неужели ты умнее его, что будешь спорить с ним? Значит, он больше тебя, он знает больше тебя, почему он так сделал. Он говорит, если Бог так сделал, а ты не понимаешь, это не важно, но все равно Бог будет прав, и с кем ты собираешься спорить? Вот в этом контексте так и звучит. Что хочет, то и делает. Он Бог, а ты человек, и ты должен смириться. Но если посмотреть поглубже, то оказывается, и это не все так. Не просто так вот Бог с ласки напочил, как мы говорим, по своему произволу. Одного начинает ненавидеть, а другого начинает жалеть и любить. И о том же Исаве, о котором Павел сказал здесь. А ты кто, что с Богом спорит? Он не стал рассуждать глубоко, он сказал, если Бог помиловал Иакова, полюбил, значит, так надо. Если возненавидел Исава, значит, так надо, и ты не умеешь, еще он так сделал. Но когда мы читаем Писание, значит, открывается нечто, некая причина, почему Бог одного возлюбил, а другого возненавидел. Потому что об Исаве и Якове, и об этой любви Бога и ненависти есть еще что-то написано. И вы знаете, что написано? Книга Осии говорит так, 12 глава, 2, 5 стих. «Но и с Иудою у Господа суд, и он пощадит Якова по путям его и воздаст ему по делам его. И еще в чреве матери он запинал брата своего, а возмужал, боролся с Богом». И Бог говорит, вот интересно, запинал брата, и я буду судиться с ним. За что? Откуда началось просмотр Божий человеческой жизни? От чрева матери. Еще они не родили. Вы помните, Писание говорит, когда еще ни один из них не сделал ничего худого или доброго. А вот это место говорит, что Яков еще в чреве матери дрался с братом. Вы поняли меня, о чем здесь написано? И он увидел характер Исава. А Яков-то дрался за благословение. Исав-то уступил не просто что-то мелкое. Он своими устами отказался от первородства. Зачем мне это первородство? Я от голода умираю. И Писание говорит, я Якова возлюбил, несмотря на то, что он вот такое дело сделал, что в чреве матери. Но он боролся за благословение Божие. А Исав от чрева матери отказался от него. Он его там уже запинал. Исав был не способен к высокому, к чистому, к святому. Это был плотской человек, живущий на земле. Но я обращаю внимание, дорогие мои братья и сестры, все-таки на то, на этот спор. Исаак этого не понимал. Он не видел этих характеров. И Бог сказал ему, вот когда пошла мама молиться, как говорит, что же это будет дальше, если не в чреве матери себя так ведут, что это будет тогда, когда они родятся? И Господь сказал ей, вот так и будет, так и будет. Что меньше будет большим, и больше или старше будет у порабощения у меньшего, и больше благословения будет дано меньшему. То есть Яков, хотя он там на 5 секунд, наверное, может даже следом, секунда не прошла, за пяту Исава держать вышел из утробы матери. Но Исав был старше. И Писание здесь, Священное Писание говорит, Исаак, знаючи, что благословение принадлежит меньшему сыну, кого он хотел благословить? Он хотел благословить старшего все равно. Скажите, что это как не спор с Богом? Это был великий человек. Это был один из патриархов. И я сегодня не думаю, Господи, а как бы со мной так не получилось, что я небольшой, как у тебя вот эти большие люди были. Как бы и со мной так не было, чтобы я не стал спорить с тобою по незнанию или по другой причине. Я не хочу спорить с тобой, я знаю, что я проиграю спор, и будет плохо, если я делаю по-своему. А Писание говорит, что люди любят спорить с Богом и учить Его любят. А что значит слова, которые мы часто говорим? Господи, и зачем Ты меня сотворил такую? Почему Ты мне дал такую судьбу? Вы знаете, что это значит? Это значит, что мы с Ним не согласны. Мы не хотим быть такими, какие мы есть. Мы не хотим принимать из руки Божьей ту судьбу, которую Бог нам назначил. Мы обвиняем Бога в том, что Он несправедливый в конце концов. Но мы не рискнем, так сказать, открытым текстом, потому что это будет уже ересь самая настоящая, это будет бунт. Но когда мы обвиняем Бога, что ты дал мне очень тяжелую судьбу, ты мне дал, ну что там? Я когда-то, помню, рассказывал, когда одна из сестер очень сильно плакала, что она маленькая ростом. И пастор говорит, читаю слово хлебопреломлению, эта сестра плачет, заливается слезами, говорит, а я доволен. Но, наконец, говорит, сердце расплавилось, слово Божие, оказывается, она станет, как посмотрит, что она маленькая, а другие высокие, слезами заливаются горькими, почему ты меня таким создал? Муж говорит, слушай, ну я ж тебе именно такую взял, ты мне нужна была маленькая, вот такая, какая ты есть. Другие говорят, ну что ты переживаешь? Ну ты ж ничем не обделена. Нет, все равно, Господи, почему ты меня создал такую? Но уже здесь знаете, что какую хотел, такую и создал. Я как-то не наблюдал раньше, что у людей вот такая тенденция, такое направление споры с Богом, обвинять Его. Вы знаете, я выписываю «Комсомольскую правду», я ее просматриваю, там есть кое-что. И вот я читаю, ученые пишут Богу письмо. «Исправь твои ошибки, которые ты сделал, когда проектировал человека». Ты должен был колени назад поставить, вместо пяток, чтобы копыта были, а рост не меньше 150, кое-что разместить не там, где надо. Пишет Бог, Господи, исправь свои ошибки, которые ты сделал. Ну, думаю, все-таки это такая линия, которая разбивается. И что никогда такого не писали, а сегодня уже пишут. Но если мир пишет такие вещи, друзья мои, то я не хочу, чтобы сегодня мы, как христиане, спорили с Богом и учили Его, что Ему надо делать и как Ему надо делать. Это та великая личность, которая ни у кого совета не спрашивает. Вы помните, я вам говорил о Его величии? Я, кажется, рассказывал вам здесь, когда стал думать о том, какой великий Бог. И я читаю, что Он наполняет собою все, всю вселенную. И в любое мгновение времени Он находится во всех местах. И я сам себе думаю, Господи, ну я знаю, что Твоя вселенная огромная, но написано, Ты провел круговую черту до границ света с тьмою. Ну и Господи, ну Ты наполняешь собой всю вселенную. А какая же Твоя вселенная размер? Она ограничена. И лег я спать, и Бог показывает 6 полос широких, от горизонта до горизонта протянутые. Вижу, одна раздвигается, я понимаю, это символический язык. Я говорю, Господи, вот длина этой полосы сколько? Господь отвечает, 1 миллиард световых лет. Я понимаю, это Бог меряет вселенную. Знаете, 300 тысяч километров свет проходит в секунду. В год. Это астрономические цифры, там с десятками нулей. А световой год, это свет за год проходит. Это биллионы километров. Это цифры, которые ну, невозможно представить. Говорю, Господи, и это все? Господь говорит, нет, говорит, не все. И еще надо умножить на 1 миллиард световых лет. И это еще не все. О, Господи Боже, у меня голова разрывается, чтобы понять, какой ты великий. И я тебя учить буду не соглашаться с тобой. Действительно, Писание говорит, что вы мне все вместе, люди. Вы все вместе легче пустоты. Эту каплю не представлять с собой. Это Бог такой. Как его понять? Я его головой понять не могу. А между тем Писание говорит, кто ты человек, который спорит с Богом? Это ты хочешь переспорить его. Ты хочешь доказать ему, что ты не прав, ты неправильно сотворил человека. Да какого безумия может дойти человеку, не знающи истины Божией, учить его, подсказывать ему, что он не так сделал где-то. Я думаю, друзья мои, после сегодняшнего слова, которое мы слышали и еще слышим, пусть у нас отпадет всякая охота бороться с Богом и спорить с Ним. Давайте научимся за все благодарить Его. Если бы он даже был неправ, то что мы можем сделать? С этой непонятной величиной, этой необъятной силой, это что-то, которое ну просто невозможно думать про это, кто он такой. Но мы сегодня должны благодарить Бога, что этот великий Бог воплотился в Иисусе Христе и был распят за нас на Голгофском кресте. Слава Ему и благодарение! Я это немножко понимаю, и за это благодарю Бога. И очень прошу, Господи, построй мою жизнь так, чтобы я не спорил с Тобою. Я не хочу с Тобою спорить. Слушайте слово Господа, сыны Израилевы. Книга Оси, 4 глава, 1-4 стихи. «Ибо суд у Господа с жителями мяща и земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней». Со зверами полевыми и птицами небесными даже и рыбы морские погибнут. Судьба мира – это что-то страшное. И дальше следующий. Но никто не спорит, никто не обличает другого. И твой народ, как спорящие со священником. Что значит спорить со священником? Который Слово Божие читает. Это значит спорить с Господом. Это значит оспаривать, что я имею преимущество, у меня есть свободная воля. И я хочу делать, делаю так. Не хочу делать, не делаю. Но Писание говорит, что в этом споре, если мы даже его выиграем, а Бог может допустить, делай, что хочешь. Но тогда будешь пожинать плоды того, что ты посеял для себя. И тогда не говори. У меня был такой вопрос. Когда я однажды вот наметился туда, вот так и так. Бог говорит, не надо. Я все-таки, нет, я буду делать. И Господь говорит, делай. Но тогда больше не приходи ко мне и не спрашивай меня советов и помощь. О, Господи, тогда не буду. Тогда не буду. Все, я назад. Если это так оборачивает, тогда все, назад. Не пойдет. Так, на такие условия я не хочу идти. Делай, но тогда ко мне не приходи, не спрашивай и не проси помощи тогда. Тогда я не хочу вот так делать. У нас часто бывает много споров. И они не приносят нам доброго. Читаю один из текстов Писания. Деяния апостолов, 28 глава, 22 стих. Впрочем, желательно нам слышать от себя, как ты мыслишь. Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. О каком учении? А вот об этом, что и я сегодня читаю. И до сегодняшнего дня спорят. Спорят в церквах, спорят богословы, спорят на уровне родовых членов. И кто-то спорит с Богом? Вы меня поняли, о чем я говорю? Братья и сестры, давайте научимся. У нас будут различные мнения, потому что мы все очень разные. И Писание говорит, надлежит между вами быть и разномышлием. Но для чего? Для того, чтобы спорить. Вот попробуйте научиться и рассуждать, и не спорить. Потому что если дело превращается в спор, то мы уже сбились с пути истины. Это мир говорит, истина рождается в споре, а для нас это не подходит. Мы ее откапываем в рассуждениях, в исследовании Слова Божия, но не в спорах. Я очень не хотел бы, чтобы в вашей церкви были споры, в конце концов. Не только спорить с Богом, но и спорить друг с другом. Истина, она останется истиной. И у нас часто идет спор за воду, как было в древности. Бытие, 26 глава, 17-24 стихи. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И ну, выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исаакова в долине, и нашли там колодец воды живой, и спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодец имя Ешек, спор, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек им имя Щитна, уже враждебность и вражда. Если первый колодец спорили, и был просто спор, то когда этот спор затянулся, выкопали другой, назвали Щитна, вражда. Уже спор перерос в вражду. И дальше. И он двинулся оттуда, выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рефавов, широкое место, пространное место. Ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Покуда был спор, и был спор за воду. Сколько у нас сегодня спора за воду в отношении различных мнений об учении, которые записаны в Священном Писании. Скажите, на какой почве сегодня разделение? На почве учения, правда? На почве учения больше всего разделений и больше всего вражды. Но Писание говорит нам на сегодняшний день: у нас есть тот Господь, который может помочь нам без всякого спора, без всякой вражды взяться за ту истину, которая в Божьих глазах истина, без спора, а на коленях перед Ним. Наша вода. Вы знаете, насколько это сильно? Исаак откопал, говорит: это наша вода. Когда-то помню, это было в застойное время, и мне пришел вызов в Польшу поехать. А тогда, знаете, что Польша, это было как в Америку теперь, это была другая страна. И вот вызвали меня в правком, претензии предъявляют: ты ненадежный человек, мы тебя пустить не можем. Так далее, так далее. В чем дело? А что я плохое делаю? Ну, ты политически неграмотный. Ну, ладно, уже политически неграмотный, ладно. Ну, остальное все в чем? Что я плохо работаю? А там, знаете, как работали? Тяп-ляп, лишь бы с рук. Я уже всегда делал то, что надо. И после поглядели, говорят: ага, раз Николай делал, значит, уже можно не снимать целый год, потому что профилактика, может, полгода. Говорит, проработает. И запишут себе, что сделали, снимали, значит, ходят руки в карманы. А я пошу на капитальных ремонтах. Я говорю: на что я плохо работаю? Говорит: ты работаешь потому, не потому, что ты христианин. Мы тебя заставляем так работать. Это наша вода. Это вода не христианская, что ты работаешь. Вы сейчас поняли, о чем я говорю? Говорит: мир на земле, потому что мы молимся. Ага, молитесь. А пушки стоят наши, ракеты стоят на страже. Вот почему мир на земле, а не потому что вы молитесь. А вообще-то, если смотреть в корень проблемы, то сегодня вся политика, вся работа Божия сконцентрирована на церкви, за что благодарение Богу. Она самая главная на земле. Ради нее Господь дает мир и благословение. И мы сегодня знаем, чья это вода, когда мир в нашей стране. Слава Богу и благодарение. Да, он через людей делает. Людям дает разум. Это само собой. Но он источник всякого разума. Он источник всякого благословения. И в его руке и голова, и сердце любого царя. Он может управлять им, за что слава и благодарение Богу. Но сегодня мир видит, говорит: это наша вода. А потом пришло время, когда Исаак не стал спорить. Они враждовали, а Исаак другой колодец копает. Наконец пришло время, уже не могли спорить. Никто ничего не говорил. И Исаак говорит: а вот теперь назовем это место Рехавов, пространное место, потому что, наконец, мы размножимся на земле. Братья мои, дорогие сестры, Как бы я хотел, чтобы мы знали, где наша вода и в чем заключается наша свобода. И вот только тогда, когда у нас будет мир с Господом, когда мы не станем спорить с Ним, не станем спорить друг с другом, тогда будет то полное благословение, при котором народ Божий может размножаться, за что слава и благодарение Богу. Придите ко мне все труждащие, обремененные, и я успокою вас. Но научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Следующая причина. Отчего бывают споры? Я уже не перехожу на спор с Богом, который бывает непосредственно, а на споры, которые между нами. Но в некотором смысле слова мы можем напомнить текст Писания. Что вы сделали одному из тех меньших, то кому сделали, то сделали мне. И непокорен не человеку, а кому? А Богу. И здесь есть те ступени, которые проходят через человека, но в конце концов они оканчиваются в Боге. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 52 стих. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Говорили, он говорил, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не будет иметь в себе жизни. Ты слушай, там Абрам, ну как ты это понимаешь? Это что, нормально? Абрам думал, махал головой, не понимаю. Но вот он правда говорил это? Ну правда, мы слышали, что он говорил. Да еще что сказал? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня восставлю. Он 46 лет строился. И между ними спор возник. Вы знаете почему? Плоской и духовный человек не понимают друг друга. Они могут сидеть на одной скамейке, читать одно Евангелие, читать один текст Писания и видеть разные вещи в нем. И Писание прямо говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вы как вы думаете, Иисус Христос ересь какую-то говорил, когда говорил об этих вещах? Он говорил о теле своем, о крови своей, о Голгофской жертве и о том, что надо будет принять верою. А они понимали напрямую. И после, что и обвиняли, мы слышали, что он говорил, разрушьте этот храм, и я его в 3 дня воздвигну. А другие слушатели говорят, ну, так зачем нам еще другие слова? Зачем нам свидетельство? Говорил? Ну, конечно, говорил. Эх, братья мои, как часто в нашей жизни бывает, и от самого начала так. Господи, а он что? А что тебе? Если я хочу, чтобы он прибыл до тех пор, покуда я приду. И пронеслось это слово между братьями, что этот ученик не умрет. Значит, это не ново. Когда мы сегодня слушаем, не всегда понимаем, о чем речь идет, и пускаем это в свет, и даже и уверены, что это так. Но Писание дальше говорит, но Иисус не сказал, что он не умрет. А он сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Вот он что сказал. Мы сегодня, есть такая пословица у нас, глухи, если что не услышать, то догадаемся. То у нас тоже, если что не поймем, то мы догадаемся. И догадаемся, такое выдадим, что опустишь руки и думаешь, ну как можно было такое догадаться? И как можно было такое придумать вообще-то? Мне однажды, когда передали, когда я пастор был, что я объявлял в конце собрания для членов церкви, я рот раскрыл, руки опустил, говорю, ну все, я не могу ничего сказать. Я говорю, вообще не могу понять, как можно такое выдумать. Вот тут же через 2 минуты мне говорят, слушай, пришли, сказали, вот ты такое говорил. Говорю, слушайте, ну такое, ну как я мог такое сказать? Я уже не помню, что было. Было бы интересно вспомнить. Но это было настолько интересно. Как это можно перевернуть быстренько? Я просто вот так вот рот раскрыл, руки опущу. Ну все, братья, я уже ничего не могу говорить. Я очень хотел бы, чтобы в этих вопросах мы были на страже. Спор? Еще какой спор может быть? Евангелие от Луки. 22 глава, 24 стих. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Ну, вы скажете, у нас этого нет. Ну и слава Богу, что нет. Но это очень часто живет в сердцах людей. Если нет, то нет. Я часто говорю, когда мне при исповедании говорят, было, нет, что? Ты сказал нет, значит нет. У меня больше вопросов нет, что ты сказал, что нет. Но сколько сегодня проблем от того, что людям не хочется быть меньшими, хочется большими быть. Когда-то я помню, но уже не говорю где, где-то недалеко от вас. Я сам лично был. Второй раз это в Соединенных Штатах такое было. Я приехал в церковь. Может, даже где-то ваше, брат, это же было очень давно, а я уже не помню. Я тогда еще никем не был, просто брат Коля. Теперь-то уже я не брат Коля. Ну, я шутя это говорю. Но тогда было по-другому. И мне члены говорят, слушай, брат Николай, ты ж только смотри, не говори лучше, чем наш пастор. Потому что если ты так скажешь, он тебе больше никогда слова не даст. Он не потерпит, чтобы кто-то говорил лучше, чем он. Это было в нашей области, это не было в Америке. А я говорю, слушайте, а я вообще-то не знаю, как он говорит. Я ни разу его не слышал. Но на что мне ориентироваться? Ну как мне это сделать? Я ж лучше не скажу, чем Господь мне позволит сделать. Вы бы хотели, наверное, больше, но я вот так сегодня говорю. Я по-другому, ну у меня такой потенциал, у меня речь такая, у меня запас такой. Что вы из меня выдавите больше? Я только могу меньше сказать, если благословение потеряю. Это другой вопрос. А больше никогда не будет больше. А второй раз так было в Америке. Тоже, братья, ну тогда это было лет 5 назад. Уже не говорю где. Но тоже братья подошли и говорят, брат Николай, смотри, чтобы ты лучше нашего пастора не говорил. Потому что больше никогда не даст. Он не потерпит, чтобы кто-то лучше говорил. Вы знаете, почему? Потому что идет соревнование, кто лучше и кто больше. И вот какое-то негласное сравнение одного с другим. Но что мы можем сегодня сравнивать, братья мои? Я говорил одну тему однажды. Я долго задерживать не буду. Уже 10 минут не осталось вообще 10 минут. Еще есть что сказать. Но я просто о чем хочу напомнить. Вы знаете, вот эти мерки наши, которые мы меряем, мы очень часто меряем по действию духовных даров. И мы говорим, вот этот человек духовный, это не духовный, но это не совсем правильная мерка. Вот то, что мы сегодня ценим, оно только до вечности, до гробовой доски. И дары духовные, и пророчество, и исцеление. Вы меня хорошо слушаете? А в вечность войдет характер Христов. Вот почему написано, многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, где Твоего или мы пророчествовали? Вы помните это место Писания? Не Твоим именем бесов изгоняли, чудеса творили, а я скажу им, я уже говорю не словами библейскими, а своими, вам места со мной нет. Вы поняли меня, что я сказал? И я этим не унижаю духовных даров, они нужны нам здесь на земле, как воздух. Церковь – это не церковь, если не действуют духовные дары, если нет глаз и ушей. Но это все дается для того, чтобы в нашем сердце сформировать чувство Божие и любовь Божию. Это леса для формирования той любви и характера, который мы должны приобрести перед тем, как Господь проведет нас в вечность святую. Вот почему я сегодня не могу сравнивать себя с кем-то или кого-то с кем-то. Это две разные вещи. И здесь будет характер, и, наверное, будет оценка труда, как ты делал. Ни шатку, ни валку делал, или делал от сердца, со всякой ответственностью каждый день. Вот, наверное, что будет цениться. И вполне возможно, а что епископ здесь на земле, я не буду на том уровне, как кто-то родовой, который работал. Вполне возможно, что будет так. Я понимаю, что есть нечто и параллельно рассматривается Богом. Но, в общем-то, как я могу мериться, как я могу мерить? Эту меру может дать только Господь. Он один знает, что мы стоим, за что благодарение Богу. И как нам важно знать Его истину, видеть Его откровения, советы Его иметь. Давайте, братья, изберем его на диакона. Он дом молитвенный строил. От первого дня до последнего. Он много денег вложил. Да, он с кирпичами крупный специалист. А до людей его допустить нельзя. Он их покалечит. И сколько будет стоять молитвенный дом, столько будет на его счет отчисляться за то, что он дом строил. Но с людьми он работать не может. У него нет этого. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? А кто знает, кто может работать? Тот, который сотворил нас и который знает движение наших мыслей. Слава ему и благодарение. И Писание говорит, а ты что, человек, что споришь с Богом? Ты что, думаешь, что знаешь больше, чем Он знает? Ты думаешь, умнее Его, ум твой выше Его? Ни в коем случае. Не хотелось бы оставлять просто неоконченным, но я просто напомню еще одну истину, которая тоже очень важная. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 25 стих. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И до сегодняшнего дня споры об очищении продолжаются. Кто-то говорит, вот так надо, ничего больше не надо. Покаялся, попросил у Господа прощения, и все, хватит. Другие говорят, то нет, надо же еще расти. Исповедаться надо. Какое еще исповедание? Я Богу все исповедал. До сегодняшнего дня продолжается спор. Поехали наши братья в одну церковь, там несвободные люди, и там тоже не в нашей области было. Ну и человек видит, что человек валяется, беснуется, и заявляет, а я не верю, чтобы верующий человек мог быть одержимым. Ну ты же, говорит, видишь, значит, она неверующая. Он говорит, ну не знаю, она член твоей церкви, какая она, я не знаю. Но ты ж видишь что? А что вы мне, говорит, доказываете? Я с самим Куркаевым спорил. Ну, с одной стороны, вроде я, это самая высшая точка отсчета. Тоже глупо, по крайней мере. Но ему сказали так. Ну, если ты с Куркаевым уже спорил, то мы с тобой не будем. До свидания. А что с тобой спорить? Когда ты видишь, что делается, и закрываешь глаза... Другое. Да что с тобой спорить тогда? Ну, тут твои члены, да, отвечай за них. Сестра говорит, это раз мы приехали спорить с вами здесь. Если хотите, помолимся, поможем. Не хотите, до свидания. Пожалуйста, делайте, что хотите. Спор. Я помню, когда-то, да не когда-то, недавно. Мы тоже свои понятия об очищении имеем. Мне часто звонят и говорят, вот с моим сыном, вот то и то, то и то, то и то. Мы его привезем к тебе. Он верующий. Ну, не верующий. Это один вариант. Второй, верующий. А он хочет ехать? Не хочет. Я говорю, так чего вы ко мне его повезете? Ну, если он не хочет, что вы его ко мне повезете? Зачем он мне нужен? то у меня есть люди, которые хотят, да я не могу принять их наплыв. А то он не хочет больше время занимать. Я помню, недавно видение такое было интересное. Он говорит, болото, и в этом болоте барахтаются много людей. И одни протягивают к тебе руки, помоги, а другие говорят, барахтаются, не хотят. И ты, говорит, хочешь помогать и чем, и другим, говорит. Оставь тех, которые барахтаются, не хотят. Занимайся с чем и кто хочет. А они пусть барахтаются. Знаете, я сегодня так и делаю. Вот мы к себе приведем. А она хочет мне, тогда не ведите. Не надо. У меня хватает людей, которые хотят. Так надо что-то делать. Ну то делайте. Спасать надо, спасайте. Но если она не хочет, что я заставлять ее буду? Если она не хочет? Да и Писание говорит. Вы помните одно из мест Писания? Болен ли кто из вас? Пусть что сделает? Кто призовет? Пусть пресвитер побежит туда, или он призовет? Он призовет. Конечно, другое дело, когда он не может сам идти, это другой вопрос. А когда он говорит, ну иди, ну помолись, а вот приходишь, а он говорить не хочет. Как культурный человек, он выдерживает мое присутствие, не подает вида, а я чувствую, что он разговаривать не хочет. Ну сюда, туда, вот, пожалуйста, спор об очищении. Ты, говорит, не хочешь, чтобы люди спасались. Почему я не хочу? Я хочу, но они не хотят. Они не хотят. Что я могу сделать? Пусть Господь нас благословит. Чтобы у нас никогда не было споров с Богом и тех споров, которые разрушают мир Божий, которые отнимают благословение, которые лишают именно того богатства, которое Господь дает нам. И еще я некоторые вопросы отметил здесь и хотел бы, чтобы Господне благословение сегодня почило на всех нас. Чтобы мы имели характер Христов. Чтоб мы имели, вы знаете, в некоторых случаях Павел говорил, отстаивал истину, а в других случаях говорил, а если кто захотел спорить, то что мы будем делать? То мы такого обычая не имеем, ни мы, ни Церкви Божьей. Хочешь грех прятать, но то прячь. Кто ж тебе заставит раскрывать его, если ты не хочешь это делать? Поэтому, склоняя колени, будем молиться о том, чтобы быть в воле Божьей, чтобы нам подчиняться Ему, приятно нам это или неприятно. Богу всегда приятно подчиняться. А когда грех живет в нас, он делает неприятным подчинение Богу. А вообще подчинение Богу приносит радость и благословение. Поэтому пусть никакого спора с Господом у нас не будет. Пусть забудутся споры и разногласия в отрицательном смысле слова, но пусть останется искание спасения. Искание истины Божией, именно в таком разрезе любви, благословения, и на наших коленях, и тогда Господь будет продолжать свою делать работу с нами. За что славу мы благодарим. Склоняем колени, молимся. Здесь еще есть записочки, я их перечитывать не буду, но мы их принесем пред лицо Господне.